Большие осадки. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Сегодня наш гость Альберт Ненароков, доктор исторических наук, профессор, сотрудник Российского государственного архива социально-политической истории. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы сегодня говорим о меньшевизме, о той альтернативе, которая была в российской социал-демократии победившим большевикам. Я думаю, что это у нас не первый разговор, поскольку история российской социал-демократии и не последний разговор, вот так скажем, достаточно длинная. Вот, людей там замечательных было много. Но все-таки начнем, наверное, с того периода, когда социал-демократия появилась. Скажите, почему, на ваш взгляд, вот марксизм оказался так привлекателен для образованной городской молодежи в России?
Ну, прежде всего потому, что проблемы экономики, проблемы, связанные с развитием капитализма в России, интересовали молодежь очень серьезно, и вот по письмам братьев Мартова в ссылку, братьев, которые тогда еще учились в гимназии, можно проследить и что они читали, и как они читали, как они оценивали отдельные работы.
А что они читали?
Ну, прежде всего, значит, в письмах содержится анализ экономических разделов газет, статей, которые были на местах. Это гимназисты, они сами подбирают то, что кажется им интересным для информации старшему брату. Они читают каждый, значит, вот Сергей писал о том, как он читал «Капитал», с какими трудностями он столкнулся, какие вопросы у него возникли. Они читали «Русское богатство», так что довольно широкий спектр вопросов, которые перед ними возникали и которые они пробовали обсудить с братом, который находился в ссылке, и одновременно дать ему новую информацию, которая давала возможность понять те изменения, которые происходят в провинции.
А вообще семья вот Цедерпаум, это она дала все, по-моему, направления последовавшего меньшевизма, да, там Юлий Мартов левые, там да. Ежов.
Ежов в конце, в декабре месяце 17-го года на чрезвычайном съезде, он, в общем-то, на оба, так сказать, крыла, чума на оба ваших дома, так сказать, призвал. Но они, вот интересно было бы биографии-то писать, именно показывая, вот каким образом расходились в оценках люди близкие довольно. То есть, ну, я бы написал, например, не просто там Ленин, да, написал бы Ульяновы, и тогда Ленин оказался бы в группе, так сказать, тех, кто его окружал, совсем по-другому, чем если делать вот эти разные статьи, где он отдельно, а братья и сестры рассматриваются отдельно.
Но то же самое, значит,
то же
вот
самое
эта семья.
С Цедербаумом. Нет, не только это и Рябушинских там касается. Это можно было бы вообще бы развить, потому что вот Московская энциклопедия, кстати, которую делал Шмидт, последняя, там так и делается. Там делается по семьям, хотя, естественно, что Ленин, там, Мартов, отдельные статьи были.
Ну, а если говорить о марксизме как о конкуренте вот народнических теорий, наверное, все-таки тут была большая роль моды и, в общем, какой-то, ну, простых, что ли, объяснений сложных вещей. Нет?
Я не думаю, чтобы это были простые объяснения. Дело в том, что им казалось, что это более научное объяснение, более как бы не подчинное объяснение, а отстраненное и анализирующее, так сказать, аналитическое, вот скажем, более, так сказать, точное выражение. И в этом плане они, конечно, совсем по-другому относились и к предшественникам, потому что у Ежова можно, например, встретить довольно негативную оценку Герцена. Вот ему не понравилось было ее дома. Гимназист пишет старшему брату, которому это нравится, что вот он прочитал, и ему не совсем это понравилось.
Не совсем научно. А как быть с заменой, ну, скажем так, веры? Вот марксизм как замена веры, скажем, для одних замена Евангелия, для других, для еврейской молодежи, скажем, Торы. Ведь некоторые относились к тексту, ну, того же «Капитала» и вообще к тексту Маркса, такое ощущение, как вот к символу веры, вот как Маркс написал, так и должно быть. И в этом смысле потом, как мне кажется, многим социал-демократам в России это очень сильно мешало понять реальность.
Это правильное ощущение, потому что так оно и было. Они же толковали учение, они не просто изучали, они примерно относились к нему так, как талмудисты относились к Торе. Но там в характеристиках, которые они давали друг другу, те, кто наиболее талмудистски относился к этому, они получали соответствующую оценку. Это очень интересно в самих письмах. Вообще, вот письма как источник, они, кажется, мне наиболее интересны. Недаром, когда Николаевский затевал серийные издания в 20-е годы, помните, Гессен делал архив русской революции?
Да-да.
И он брал все, он брал воспоминания, он брал документы, он брал просто зарисовки и художественные произведения.
Но в основном мемуары все-таки.
Ну, в основном мемуары. Но он все мог взять, так сказать, в этот архив русской революции. И, в общем, с этой точки зрения он был прав. Потому что это было так объявлено. А вот русский революционный архив, который задумал Николаевский, он брал только одну переписку.
И вот. А почему? Он считал, что это лучше раскрывает людей, вот как бы их истинные намерения?
Вы знаете, он сделал не так много, так сказать, этих выпусков, но я так понимаю, что для него действительно с момента, как он столкнулся с письмами как с источниками, это стало возможностью понять, как развиваются взгляды, как становится, так сказать, личность. И он считал, что без этого понять динамики развития представления человека просто невозможно. И это стало главным источником, на который он обращал внимание.
А, кстати, по истории социал-демократии, что он успел издать, скажем так, вот основные его герои?
Переписку Плеханова и Акселерода, если говорить о переписке. Он издал первый сборник, где письма Мартова и Патресова, патресовский сборник, и очень интересный. И потом он же собирал и присылал сюда материалы для собрание сочинений того же Акселерода.
То есть он за границей в Институт Маркса Энгельса.
В Институт Маркса Энгельса, и потом он был представителем одно время и Института Ленина. Потому что только через него можно было получать либо в обмен, либо выкупать ленинские материалы. Вот. Для него он готовил публикации в ленинских сборниках этих писем. То есть с самого начала он все-таки на этот вид источника обращал особое внимание.
Ну, у нас есть ведь и другие источники, например, мемуарные. Ну, вот тот же Юлий Мартов написал «Записки социал-демократа», которые сейчас переизданы с очень хорошими комментариями Роспеном. И там, конечно, иногда находишь совершенно потрясающий сюжет. Вот к вопросу об ортодоксальности и о отношении к Марксу как такому святому какому-то источнику. Я помню, там такая история, как, по-моему, в Вильне девушка-швея, она ходила в кружок, получила наследство, открыла мастерскую, купила оборудование и организовала работу, ну, в общем, очень хорошо, с заботой, скажем так, о рабочем классе и так далее. В общем, надо бы радоваться, наверное, нормальному человеку, там какие-то инновации, там рабочие места, а ее друзья-марксисты были в ярости, что она развращает рабочий класс. Вот, что она сама покинула рабочий класс. И еще, значит, как бы все это против тезиса Маркса о обнищании рабочего класса. Вот мне кажется, все-таки это очень интересно, что теория, вот она как-то, ну, мешала, вот именно то, о чем я говорю, мешала понять реальность. Ведь это вот этот тезис об обнищании грядущим рабочего класса, он же везде, во всех марксистских работах того времени.
Ну, знаете,
а реальность другая.
Я понимаю, но если так идти, то столкнетесь и с более серьезными вещами, такими как пролетариату нечего терять, кроме, так сказать, своих цепей, что нет отечества. Это ведь проблемы, которые потом стали достаточно серьезно. Но вряд ли можно им предъявлять какую-то в этом смысле претензию, ведь это период становления. Это период становления, период споров. Кто-то это принимал безоговорочно, кто-то это не принимал, потому что были люди достаточно серьезные, которые очень быстро из-за этого и отошли. И вот легальные марксисты. Тот же Строя. Патресов. Да, я не только Строго имею в виду, но и Патресова, который, в общем-то, оставался марксистом. Он оставался марксистом, но он не принимал это как догму. И для него догматическое отношение было самым страшным. Кстати, и Мартов тоже ведь против этого выступал. Тогда, когда во время войны начались ссылки на Маркса, тех, кто пробовал обосновать, так сказать, необходимость ведения войны с Россией в Германии, и тех, кто пробовал, опираясь на Маркса, говорить о войне, так сказать, против германского империализма, который задушит развитие экономической России. И он написал статью: «А Маркса оставьте в покое». Потому что, в общем, это был призыв именно к тому, чтобы не заниматься вот этой догматики. Ну, и потом еще один такой пример. Вот у нас же Бернштейна представляют себе как, значит, ну, в лучшем случае реформиста, а так это социал-предатель. Так?
А некоторые, в том числе глава государства, путают его с Бернштейном постоянно, с Троцким.
Нет, вы знаете, цитату. Здесь немножко не так. Меня тоже это зацепило в свое время. Но потом я понял, откуда это идет. Он взял читал он Гефтера, и это уже хорошо. У Гефтера говорится о демократизаторах 30-х годов, которые сами того не ясно, что они никогда бы не использовали лозунг Бернштейна, но которые отрицали конечную цель и поэтому не могли провести никаких нормальных демократизаторских преобразований. И в этом смысле он говорил о троцкизме. Но это так сложно, потому что, в общем, читателей, к сожалению, у Михаила Яковлевича не так много. Хотя я бы, пользуясь случаем, сейчас некоторые работы Гефтера, особенно то, что касается Тюркина, просто бы переиздал.
Ну, есть сайт Гефтер.ру, поэтому
так нет, слушатели я понимаю, могут туда обратиться и посмотреть. Все, что могла, Высочина делала. Но и печатное издание, по-моему, до сих пор остается очень важным.
Да, ну, к меньшевикам все-таки. Вот, знаете, еще один сюжет, который, мне кажется, в истории возникновения меньшевизма и социал-демократии российской очень интересным и важным, это вот первый конфликт внутри, борьба будущих большевиков и меньшевиков с так называемыми экономистами. Мне вот кажется, что для российской социал-демократии он в каком-то смысле стал, ну, роковым, да, поскольку вот именно последователи Бернштейна, да, такого ревизионизма, разумного приспособления к реальности и так далее, были, в общем, выдавлены из социал-демократического движения, не смогли создать своей партии тоже. Там, значит, в этой РСДРП их нет, своей тоже нет, и это очень усилило радикальное крыло.
Ну, не совсем верное представление, потому что выдавить их из социал-демократии не удалось. И надо сказать, что Акселерод с его идеей рабочего съезда, с его, с тем, что потом называли ликвидаторством, это уже как раз то крыло, которое достаточно характеризует, что те представления, которые есть от социал-демократии, они созданы как раз леворадикалами. Причем леворадикалами не только большевиками, которые создавали свою историографию, но и леворадикалами типа Мартова.
Или хотя, Дана.
Ну, Дана больше всего, потому что все-таки Мартов был более гибким человеком. И Мартов был, конечно, гораздо талантливее, чем Дан. И как теоретик, и как организатор. Хотя в плане организационном он, как ни странно, но был очень близок к Ленину.
Просто я вот помню фамилию Акимов, там некоторые другие, и вот на раннем этапе их как-то отдавили. А кроме того, все-таки... Но, опять же, они в каком-то смысле исторически-то оказались правы, причем на короткой дистанции. Вот это вот гапоновское рабочее движение, оно возникло без всяких социал-демократов, а развилось очень быстро. И, собственно, оно было, вот шло само собой из среды рабочих, они организовывались без всякой воли там какой-то руководящей этой самой партии. Понимаете? Вот. И только потом его попытались как-то там использовать, оседлать и так далее. То есть получается, что все-таки эти люди были правы. Но они не оказались, ну, в числе руководителей, по крайней мере, социал-демократического движения.
Нет, ну, это и в более широком плане верно. Но, повторяю, это не характеризует социал-демократию, потому что мы достаточно плохо представляем себе те направления, которые были кроме леворадикальных. Потому что внутри социал-демократии был целый ряд других направлений. И, к сожалению, мы не знаем по-настоящему об этих людях ничего.
А кто эти другие? Можно просто назвать хотя бы?
Можно. Это если говорить о даже о группе освобождения труда, то вот, например, работы Засулич, они издавались только лишь как избранные. Затем, если говорить о Плеханове, то и о Плехановское представление о Плеханове настоящего нет, потому что вот этот двухтомник «Год на родине» в России никогда не издавался. Он сейчас существует только в электронном варианте. Ну, вот вы говорите об электронном варианте с восхищением, а на самом деле для меня это не существует, пока не будет издано, понимаете? Потому что когда это лежит на полке, это одно. Там случайное посещение, либо специалист пойдет смотреть, понимаете? А на полке это может просто привлечь внимание, потому что я этого никогда не видел в библиотеке.
Ну, возможно, хотя мне кажется, что электронный доступ все-таки эффективнее, доступнее, и, по крайней мере, тот, кто интересуется, он всегда найдет. Ну, и есть претензии там к современным научным историческим журналам, что их нет в открытом доступе, тоже все это сложно, и это стоит отдельно, наверное, обсуждать. А мы чуть-чуть еще о социал-демократии. Вот сюжет первый съезд РСДРП, который был в Минске, он, я помню, когда нас учили, он как-то проходил в истории КПСС просто в секунду. Ну, был съезд и был, да? Это, видимо, из-за того, что фактически все отцы-основатели сплошь и рядом или отошли от партии, или стали ее политическими противниками, как Струве.
Да, примерно так.
Вот. То есть съезд, в общем, никакой такой большой роли не сыграл. А вот газета «Искра». Как все-таки удалось в рамках этой редакции примирить, ну, людей, скажем, такого авторитарного склада, как Ленин, да и Плеханов, с остальными, которые были скорее вот сторонниками такого более демократического социализма, да и поведения в жизни тоже?
Вы знаете, вот сборник, который мы сейчас делаем, он посвящен как раз этому периоду, называется «Из архива Мартова». И это переписка Мартова по организационным вопросам непосредственно с Крупской, ну, с Лениным, считайте. Есть переписка с Аксельродом, с Плехановым, то есть показывается, как вот эти противоречия, о которых вы говорили, как они притираются, как они решаются. И это очень интересно. Пока мы только на стадии сбора материала. Поэтому мы даже еще не приступали к комментированию. Поэтому конкретно с какими-то фактами в руках мне говорить об этом сейчас трудно. Я не готов к этому. Но я хочу сказать, что в этой серии «Русский революционный архив» это будет один из наиболее интересных сборников. Причем он по объему будет больше, чем любой другой сборник, который мы делали, потому что мы там всегда давали, как вы знаете, приложения. Здесь приложений не будет. Здесь будут только одни эти письма.
Ну и комментарии, естественно.
Ну, комментарии, естественно, да.
Просто интересно, знаете, я вспоминаю Марка Алданова, который писал о Ленине и вот о втором уже съезде в одном из своих романов, и он психологически очень рисует такой тяжелый портрет Ленина, да, который все время просчитывает, как всех, ну, скажем так, кого-то стравить, кого-то обмануть, кого-то использовать, да? И этот образ, в общем, понятен. А вот образов других героев, например, второго съезда РСДРП, да, которые противостоят Ленину и становятся меньшевиками, там, в общем, нет. Вот что это за люди? Опять же, как их психологически объяснить? Почему они на таком, ну, скажем, теоретическом, может быть, для многих вопросе, там, как в партию принимать, как ее строить, пошли на жесткие конфликты, фактически раскололись?
Ну, потому что это другое отношение к людям, это другое отношение к членам партии. Несмотря на то, что очень многое в организационном плане, я повторяю, Мартова сближало с Лениным. По письмам это особенно будет видно, потому что там нельзя говорить то-то, с этим не надо... А личностные характеристики довольно жесткие, а с этим связаны поездки для того, чтобы переговорить, для того, чтобы убедить, для того, чтобы как раз вот Абакима и оттолкнуть. Это все заранее просчитывалось.
Ну да, чтобы бунт ушел со съезда.
Да-да-да, заранее просчитывалось. Причем Мартов принимал в этом очень активное участие. И вот по этим письмам это все будет видно. Тем не менее, отношения, то есть для них имела ценность личность человеческая, которая и составляла, с их точки зрения, основу партии. Для них некоторые дискуссии по узловым вопросам были более важны, чем дисциплинарное подчинение. И отсюда вот этот конфликт. И, как вы знаете, раскол происходит не только, так сказать, там, а с Мартовым у Ленина, но уходит и Патресов. И Патресов потом с Лениным никогда не контактировал, в отличие от всех остальных.
Вообще. То есть вообще личных контактов не было?
Были ли контакты личные какие-то, но он его как человека больше никогда не принимал. Его характеристики ленинские, как Ленина, которые он дает, они объективны. Он никогда на брань простую не скатывается, но, тем не менее, они очень жесткие. Больше он и к нему не возвращался. Для него понятие вот, обмана, человеческого предательства были не простительны.
То есть получилось, что вот во время этой дискуссии на втором съезде РСДРП, ну, некоторые из будущих меньшевиков, они увидели в Ленине продолжателя, скажем, дела Нечаева и Бакунина.
Они так и говорили. Они так и характеризовали. Мы, к сожалению, я очень, так сказать, много об этом говорил раньше, но я сейчас повторюсь, не знаем, например, как следует работать по Тресову. И все эти характеристики и у него, и у Аксельрода есть тогда, на самом раннем этапе.
Именно вот они это увидели на примере внутрипартийного конфликта.
Совершенно
что,
верно.
Что Ленин будет строить вертикаль.
Даже, понимаете, это скорее не партийные, это личностные конфликты. И в партии они играли большую роль для того, чтобы, так сказать...
То есть в чем все-таки тогда, как сформулировать политическую разницу между ранним большевизмом и меньшевизмом, на ваш взгляд? Вот на чем они расходятся, кроме личностных и моральных каких-то моментов, непринятия, может быть, ленинской манипуляции людьми и так далее?
Они расходятся еще на том, каким образом партия может влиять на развитие событий. Либо это диктат сверху, либо это вырабатывается и становится понятным тем, кто будет проводить жизнь. Вот главное расхождение. Значит, снизу идет это или сверху. И поэтому для них споры внутри партии, для них просто принятие программы и ее обсуждение – это одно из главных, без чего они не мыслят развитие политической партии, которая, разрабатывая программу, должна ее разрабатывать не как свод правил, которым надо следовать, а как те положения, которые будут развиваться, уточняться и которые будут приняты членами партии.
То есть Ленин в каком-то смысле монологичен, да, а здесь есть требование диалога.
Совершенно верно. Это абсолютно точная формулировка. Но это же определяет и линию партии. Либо тебе спускают, так сказать, лозунги, либо ты их пробуешь вырабатывать, опираясь на то, что вокруг тебя происходит.
Ну, то есть то, что они называли инициатива пролетариата. Но вот здесь есть момент, который, наверное, современному человеку непонятен. Почему именно пролетариата, а почему не трудящихся? За что выступали те же эсеры?
Нет, ну, тут надо иметь в виду, что...
Вот это жесткая классовая позиция.
Она не... Ну, для кого-то это было... Для леворадикального крыла она была такой. А для того же Аксельрода и его сторонников, и Потресова, и Плеханова, это было отношение к возможным союзникам. Это было отношение к демократам, стоящим левее кадетов и кадетам. Они считали... С самого начала расхождения с Лениным, как только он приехал, оно и началось из-за отношения к этой группе, из-за отношения к либеральной демократии.
Но ведь не только на втором съезде, по-моему, была принята резолюция о том, чтобы фактически не сотрудничать с эсерами. Такая ленинская, в общем.
Ну да, но это и есть, понимаете, вот когда вы развели понятие отношения к людям и вот это вот отношение к деятелям партии и к группам, это не разводится, потому что это и есть отношение к людям, прежде всего, понимаете. Если не согласен с этой точки зрения, значит, тогда... Ты не свой.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор о меньшевиках, об альтернативе, о раннем периоде с Альбертом Ненароковым, доктором исторических наук, профессором и сотрудником Российского государственного архива социально-политической истории в программе «Цена революции» после недолгого перерыва.
«Цена революции».
В ближайшем выпуске программы «Точка».
В это воскресенье обсуждаем Яндекс против Google. У нас в гостях Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекс, Юрий Вечер, руководитель направления дистрибуции Яндекс, и Герман Клименко, владелец Live Internet.
В воскресенье после 22 часов. И точка.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шушани гасет, консультацию пикуляк, отборный телефон и дром. Алло, алло. И самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
В понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет диакон Андрей Кураев. Понедельник после 17 часов.
Разбор полета. В этот понедельник гость программы «Разбор полета» – режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров после 21 часа.
Каждую секунду в мире происходит бесчисленное множество событий.
Но каждое из них можно представить в числах.
Больших и маленьких.
Положительных и отрицательных.
Целых и дробных.
Мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, обращаем внимание на простые и сложные числа.
И разбираемся, что они значат по четвергам после 23 часов в программе «Знаменатель».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, профессор Альберт Ненароков у нас в студии. Мы говорим о раннем меньшевизме. Вот меньшевики в период революции 5-го года стали довольно быстро очень массовой партией. Я посмотрел, там тысячи людей вступили в крупных городах, сотни в таких, ну, средних, газеты издавались большими тиражами. Очень простой вопрос. Откуда деньги?
Ну, во-первых, партийные деньги складывались из ряда, так сказать, позиций. Ну, надо сказать, что издания были подписные, и часть денег давала подписка на издание. Затем то, что объясняет, кстати, и рост численного состава, это работа по созданию профессиональных союзов. Та работа, которой занимались достаточно серьезно. Это создание разных страховых обществ, которые тоже... То есть там были не только аналитики, там были прекрасные организаторы, которые... Кстати, вопросы финансовые с момента создания партии тоже очень серьезно контролировали и просчитывали. Там вот по первым письмам, которые мы сейчас вот опубликуем, вы видите, что они просчитывают даже сколько нужно на проезд, сколько можно оставаться в этом городе для того, чтобы не нарушить партийных расходов, предполагаемых на какой-то период.
Это когда какой-то агент едет, да, там? Или...
Не обязательно агент. Ну, вот, например, для переговоров они совмещали для того, чтобы утрясти вот то, чтобы вы говорили, позицию. Надо было переговорить и с Плехановым, надо было, так сказать, переговорить с Аксельродом, и они назначали встречи определенные. Вот это все жестко рассчитывалось по времени, с чем это совпадает, как это дает возможность сэкономить, где остановиться, что с чем возможно совместить.
Это... А крупных спонсоров не было?
Нет, ну спонсоры, вы знаете, были, и спонсоры были, и наследовали они деньги. Но все это были, так сказать, я не думаю, чтобы это было главным, понимаете? Это, конечно, давало, и эксы были, все было.
Ну, насчет эксов, там был знаменитый спор между большевиками и меньшевиками, да, о партизанских действиях. По-моему, все-таки меньшевики от этого категорически отказались, да?
Отказались.
На втором, нет, на четвертом съезде, да?
Да, потому что к этому времени уже стало это приобретать форму, которая с их точки зрения дискредитировала партию.
Какой? Революционный бандитизм.
Да.
Вот. Я хотел спросить вот об отношении к выборам в Первую Государственную Думу. Тоже это очень интересный, по-моему, сюжет. Опять же, спор о том, то, что мы говорили вот до перерыва, там, может ли быть этот широкий фронт там, с какими-то социалистами, с кадетами, с либералами или нет. Вот тут, так сказать, в конце концов, получилось, что начали бойкотировать, да, под нажимом Ленина.
Да, ну и Ленин потом считал это ошибкой.
То есть Ленин все-таки мог признавать свои ошибки?
Ну, те, которые были явные, он, конечно, признавал. Политик такого ранга, он не может позволить себе вообще представлять себя, ну, безошибочно решающим. Это совершенно другие категории, так сказать, людей.
Ну, знаете, в истории России, что там, ну, периода Сталина, что современно хотел... есть деятели, которые никаких ошибок не принимают.
Нет, я хотел сказать, что это удел другого по качеству людей, понимаете? Это не значит, что он признавал ошибки охотно. И это не значит, что он имел мужество, положим, в чисто дружеских каких-то не только жестов, но и представлениях решать эти вещи, понимаете? Но если политически ему это давало какой-то дивиденд, он признавал. Это было.
Ну, в общем, реалистами в тот момент оказались скорее грузинские меньшевики, да, там Жордания, Церетели, которые пошли на выборы вопреки этому решению о бойкоте и даже провели, в общем, большую группу депутатов.
Да. И этим и объяснялось их влияние не только во Второй Государственной Думе, но и потом и в Четвертой Думе. Вообще грузинская группа, это очень интересно. Опять-таки, это ведь как отрезанный ломоть. Не исследуется по-настоящему, и мы как бы их выводим за, ну, за скобки. Угу. Это как бы самостоятельная партия. Тем более, после событий 21-го года они и сами претендовали на то, что у них была...
Ну, то есть, после советской оккупации.
Ну, да, после так называемой советизации Грузии.
Да. Ну вот в 6-м году проходил так называемый объединительный съезд, и сторонники Ленина его проиграли, значит, меньшевики его выиграли. Тем не менее, вот внутри РСДРП, я так понимаю, ну вот это большевистское течение было достаточно влиятельным, сильным. Почему оно сохраняло свои позиции, хотя, казалось бы, ну вот ошибка одна, ошибка другая, вот этот радикализм там с декабрьским восстанием, все прочее, они должны были бы как-то авторитет этих людей снизить, а повысить авторитет, ну, не знаю, Мартова, Плеханова, Акселерода и других.
Ну, прежде всего, в самом перечислении этих фамилий вы и даете ответ, потому что эти люди тоже между собой имели большие расхождения. Плеханов, как вы знаете, короткое время в этот период сотрудничал именно с Лениным, а не с другими кругами, не с другими представителями партии. Чем дальше, тем больше вырисовывалось и расхождение внутри так называемых центристов. Усиливалось так называемое правое крыло партии, потому что потресовцы были совершенно самостоятельны уже и тогда. группа самозащиты со своим и журналом, со своей прессой очень сильной, со своими идеями создания рабочих комитетов, которые потом в Первую мировую войну вылились в идею ЦВПК, Центрального военно-промышленных комитетов. То есть идея сотрудничества. И вот над всем этим стоял Аксельрод, который хотел сохранить единство партии.
А что же такая все-таки суперидея? Ну, может быть, лучше было вовремя размежеваться? Ведь де-факто существовали две самостоятельные партии, на самом деле, с 1903 года. А размежевание
это
произошло то ли в 12-м, то ли в 14-м
году. И размежевание произошло, и самостоятельная партия большевиков появилась в 12-м году. И РСДРПБ вот формально существовало только с этого момента. И то ведь огромное число организаций было объединенных. И с началом февраля, с февральских событий, идея создание объединенной опять партии, она давлела. Это было понимание того, что представляет из себя единая сильная политическая партия в лице германской партии, с которой они контактировали.
В которой тоже много было направлений различных.
Много направлений, но которая не распадалась, понимаете? И она работала по принципу крупной политической партии, принимающей решения в зависимости от того, как она сможет завоевать голоса, как она может... То есть она работала по типу политической партии, занимающей определенное положение в обществе.
Но она была легальна, а российские социал-демократы, в общем, так до 17-го года легализоваться не смогли.
Ну, правильно, но курс на это был. Понимаете?
Но Аксельрод хотели... предлагал создать же легальную рабочую партию такую, вот как бы кроме подпольной.
Совершенно верно. Ну, и поэтому он и был, и возглавлял то самое направление, которое стремилось сохранить единство партии. Для того, чтобы она была легальной партией, она должна была быть партией, представляющей разные направления, и тем самым обеспечивающее большинство определенное, на которое можно было опираться.
И за это получило клеймо это направление ликвидаторов, по-моему.
Ликвидаторов и отзавистов.
Вот. Так что вот как-то им не повезло в истории. Это вообще вся история меньшевиков – это история направления, которому сильно не повезло, начиная с названия. Кстати говоря, они не пытались избавиться от этого неудачного бренда, который к ним вот прилип?
Они официально избавились от него в 18-м году, как только большевики объявили, что они создают коммунистическую партию.
Но, по-моему, еще до Первой мировой войны вот это направление, оно называлось РСДРПО, то есть объединенное.
Нет, но они себя никогда так не называли, как меньшевики. РСДРПМ, как мы пишем, это не они. Они так не писали. РСДРПО было, и РСДРПО было довольно сильной организацией.
Это перед Первой мировой войной, да?
Перед Первой мировой войной, да. То, что вы говорите, это как раз о том, что это была крупная политическая. Это и есть характеристика. То, что понималось как РСДРПО, объединенное.
А на ваш взгляд, имелась ли реальная возможность вот в условиях самодержавия предвоенного действительно легализовать социал-демократическую партию, которая могла бы спокойно работать вот так же, как германская партия? Или глупость, скажем так, правительства, власти самодержавной, вот умение принять много неправильных решений, так сказать, которые мешали развитию страны, они помешали бы и этому, то есть легализации вот этого вот легального, скажем так, обидным словом, ревизионистского направления.
Скорее всего, да, потому что, в общем, если судить по тому, как клеймилась социал-демократическая фракция во Второй Государственной Думе, она так и была бы непременно.
То есть отношение как пятая колония, оно сохранялось.
Оно сохранилось, не только сохранялось, их обвинили во всех грехах, и хотя знали, что нет никаких от фракции исходящих призывов к немедленному там, восстанию или к вооружению, не было.
Да. Еще один вопрос. Это вот, собственно, перед Первой мировой войной. На ваш взгляд, все-таки был ли тогда подъем протестного движения реальностью, или это как-то было придумано уже потом, ну, историками-марксистами, скажем так, в 13-м, в 14-м году?
Нет, ну, что протестные движения были, что нарастали, так сказать, стачки, это факт. И стачечное движение нарастало. Но вот, вот тогда существовало понятие, о котором вы говорите, революционная ситуация.
Вот-вот-вот.
Вот в революционную ситуацию это не выливалось. То есть не было такого, чтобы мы стояли накануне новых, так сказать, потрясений, типа 5-го года.
Потому что я помню такую замечательную версию, что Первая мировая война была развязана именно для того, чтобы предотвратить вот новую революцию.
Об этом уже все благополучно забыли и не говорят.
Вот видите, у меня, видимо, слишком такая длинная на это память. Если говорить о еще одном сюжете, это вот все-таки рост, тот экономический рост, который был у России перед войной. Как его оценивали те же представители вот правой социал-демократии, о которой мы говорим, видели ли они все-таки эту нестыковку, да, что страна меняется и благосостояние растет вопреки теории о всеобщем обнищании?
Ну, конечно, потому что, в общем, если говорить о том же Патресове, то Патресов был государственник. Вот мы говорим социал-демократ, а дальше к нему привязывают социал-шовинист. Теперь социал-шовиниста у него убрали, но никаких характеристик дать ему не в состоянии, прежде всего потому, что нет собранных работ, хотя вышло два сборника, один делал Николаевский, он вышел в 1934 году, а второй вышел в начале 2000-х годов, сделал Дмитрий Борисович Павлов, и очень неплохой сборник. Но и тот, и другой сборник дают выборочные представления о его взглядах. И собрать их воедино – это одна из серьезных задач, которые будут стоять перед исследователями и публикаторами на следующее, в ближайшее время.
А к кому бы вы применили, опять же, из представителей меньшевизма дефиницию «демократ»? Вот ленинский социализм, да и то в кавычках социализм, он авторитарный. А сторонники демократического социализма, кто они?
Ну, прежде всего, это, конечно, Аксельрод, это Плеханов. Как ни странно, потому что плехановские взгляды, они ведь тоже, надо их рассматривать в динамике. У него целый ряд изменений произошел, особенно с началом войны и первый год, когда год на родине, когда он был. Вот эти работы, почему я говорю еще, что они должны быть опубликованы, работать с электронным вариантом для исследователей – это трудно. Это для того, чтобы ознакомиться, интересно. А вот собрать и сдать все это для того, чтобы исследовать и комментировать как следует, это очень важно. И тогда будет понятно, что демократический социализм связан, это, конечно, с идеями того же Патресова, с идеями того же Церетели. Церетели – одна из самых, ну, мало изученных тоже фигур. Мне трудно говорить, так сказать, после Патресова, потому что Патресов еще хуже теперь оказался в положении, чем Церетели. Хотя бы худо-бедно, но о Церетели начали писать.
Ну да, два тома все-таки переписки с Николаевским вы издали.
Да,
замечательное чтение.
И потом мы собрали все-таки его статьи почти все в двухтомнике, которые делали данные Церетели. Два пути. Там есть. А Патрисовские только отдельные работы. Поэтому вот только тогда, когда мы это получим, Только тогда мы сможем сказать, что мы на что-то опираемся. Пока это из области разговоров, не подтвержденных конкретными вещами. В то время как характеристики, которые он дает, например, развитию событий от февраля к октябрю, они абсолютно точны. И потом представьте себе, он же пишет колонку. Колонка – это особый жанр. Колумнист – это особый, так сказать, он не растекается. Он дает точную характеристику и событий, и оценку людей. И это чрезвычайно важно. И этого нигде нет. Это если говорить про 17-й, только про 17-й год.
А я чуть-чуть назад откачусь. А что они предлагали делать обществу, или, как так говорили, общественности в период как-то мрачной послереволюционной реакции, да? Вот протестное движение потерпело поражение, значит, страна как-то развивается, но войны, слава богу, еще в этот период нет. Вот что делать? Вечный вопрос.
Профсоюзы создавать. Вот они тогда-то и начали создавать профессиональные союзы для защиты интересов рабочего класса. Они создавали различные общества. То есть они развивали самостоятельность рабочего движения, исходя из тех форм, которые уже были апробированы достаточно широко.
В других странах.
В других странах, да. Почему их и называли проводниками европейского, так сказать, европейских форм рабочего движения. И мне кажется, что вот те люди, которые этим занимались, они не обязательно кончали университет, но они проходили чрезвычайно быстро. Вот путь саморазвития, который позволял им рассуждать об очень серьезных вещах. Например, среди сторонников Патресова был такой Дементьев Кубиков, который в годы войны написал 2 статьи о пролетарской культуре. Для этого у него был большой диапазон сравнений различных общественных потребностей внутри и рабочего класса. И вот это представление о том, что не только рабочий, а трудящийся, вот это появляется в этих статьях. И кроме этого, я повторяю, они создавали очень серьезные профессиональные союзы. И недаром такие люди, как Голиков, которых тоже мы не знаем еще как следует, но он потом, после февральской революции, в мае он закрывал эти ЦВПК, делая дальнейший упор уже на создании широкого профессионального движения. И это ему поручили. Это он выступал с статьями. И такого рода людей мы пока очень плохо знаем.
Ну, то есть, это был проект по развитию гражданского общества, можно так сказать.
Конечно, нет, так оно и есть. Потому что общество, в котором обсуждаются проблемы, даже если высказывается диаметрально противоположная точка зрения, даже если они высказываются с неприятием там к друг другу резким, да, но это обсуждается. Это обсуждается, и это есть, так сказать, гражданское общество, которое вырабатывает собственную позицию, собственную точку зрения.
Олег Павлович, ну и, пожалуй, последнее сейчас для финала. Как раскололись социал-демократы по отношению к войне, к Первой мировой войне? Давайте как-то нарисуем эту картину.
Мы сделали, вы знаете, сейчас четырехтомник «Первая мировая война в оценке современников». Там были републикованы все статьи, и один из томов, он посвящен как раз именно этому. Он посвящен стране расколотой демократии. И там представлены все направления, какие были. Если говорить о тех направлениях, которые были внутри социал-демократии, то были так называемые интернационалисты.
Это Мартов, да?
Это Мартов, это Троцкий, это Ленин. И надо сказать, что они издавали одну из лучших газет действительно того времени в Париже. И Ленин ее оценивал очень высоко поначалу. И это одно из направлений было. Второе направление – это то, которое представлял Акселерод, если говорить об интернационалистах, тогда, когда он говорил о том, что он выступал против идеи превращения войны империалистической в войну гражданскую, но, тем не менее, говорил о том, что поражение, если небольшое будет, не разгром, а поражение, так сказать, России, оно может привести к заметным преобразованиям. И дальше оборонцы. Оборонцы – это патриасовцы. Оборонцы – это и Плеханов. То есть были свои разные направления. И вот все эти направления в этом сборнике, они представлены. И я думаю, что комментарии и сами статьи, которые добраны, дают об этом представление.
Спасибо. Сегодня гостем эфира программы «Цена революции» был Альберт Ненароков, доктор исторических наук, и вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Московские старости.
От штаба Верховного Главнокомандующего в конце января в Восточной Пруссии стало обнаруживаться усиление германцев, перебросивших часть своих корпусов с Западного фронта. Не имея возможности ввиду недостатка железнодорожных линий с необходимой быстротой собрать силы для должного отпора, наше командование приняло решение отвести войска из Восточной Пруссии к рекам Неман и Бобр.
При обозначенном движении правое крыло 10-й армии, угрожаемое обходом с правого фланга, принуждено было спешно отходить Ковно и обнажило фланг следующего корпуса, который этим был поставлен в исключительно тяжелое положение, выйдя из которого удалось лишь отдельным его частям.
Московские старости.
Вчера в 12 часов дня президент Вильсон открыл шлюзы Панамского канала, нажав кнопку в Белом доме в Вашингтоне в присутствии представителей 41 государства.
В большой аудитории Политехнического музея в воскресенье состоялась интересная лекция Бердяева «Душа России». Лекция подробно очертила идеалистическую женственность русского народа, составляющую, по мнению лектора, историческую особенность всей протекшей жизни России. В этом сила и в этом слабость русского народа.
На пистонном заводе бельгийского анонимного общества в местности Сетунь Московского уезда во время работ по заряжению пистонов для гранат произошел взрыв. От взрыва пострадало 11 рабочих. Все они получили поранения и ожоги лица и рук. Особенно сильно пострадала работница Кузнецова, которая по дороге в больницу скончалась. Силой взрыва разрушено помещение лаборатории и повреждена часть крыши.
Московские старости. 100 лет тому назад.
Программа подготовлена при поддержке Государственного архива Российской Федерации.
Радио «Эхо Москвы».
Часа в Москве. В студии Александр Климов. Информационная программа «Эхо». Два человека погибли в результате сегодняшнего теракта в Харькове. Между тем, Служба безопасности Украины сообщает о 4 задержанных подозреваемых. В Лос-Анджелесе через несколько часов назовут победителей.